Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Недавно нашу страну потряс случай насилия над ребенком. Сейчас идет разбирательство уголовного дела, возбужденного по этому факту. Общественность Абхазии, социальные сети, представители госструктур высказывались об этом случае резко негативно и задавались вопросами о том, как это могло произойти в нашем обществе. Многие задумались, а насколько часты случаи насилия не только физического, но и психологического над детьми. Чтобы выяснить истинное положение дел, а также узнать, как помогают детям, подвергшихся насилию, мы пригласили в нашу студию психологов Илану Кортуа и Анну Торгашову. Здравствуйте.
Добрый день.
Мой первый вопрос такой. Как часто вы, как психологи, сталкиваетесь со случаями, когда ребенку необходима психологическая помощь? Илана, может быть, вы начнете.
Как часто сталкиваемся? Ну, я, конечно, не могу сказать, что это такие массовые столкновения, что нам приходит, что мне лично приходится очень часто и в таком большом объеме сталкиваться с подобными проблемами, но учитывая, так сказать, численность нашего населения и те случаи, которые имеют место быть, они могут охарактеризовать как явление, имеющее место быть в нашем обществе.
Вы, Анна?
Ну, здесь, наверное, следует разграничить, что понимается под понятием психологической помощи. Если мы имеем в виду конкретно психологическую помощь ввиду оказания реабилитации детей, пострадавших от насилия, это один вопрос. Если психологическая помощь имеется в виду вообще в сферах социальной жизни, это другое. Вот в сферах социальной жизни довольно часто, практически каждый день ввиду своей профессии. Что касается второго, то тоже не могу отрицать, что такой факт не имеет места быть. К сожалению, он имеет место быть. И так, как сказала, собственно говоря, Илана, учитывая малочисленность населения по сравнению с Россией, конечно, или там с другими странами, конечно, фактор довольно-таки, ну, высокий, актуальный, да.
То есть актуальность такого вопроса, она существует?
Безусловно, она существует. Mm-hmm. Безусловно, существует фактор уязвимых детей.
Скажите, пожалуйста, вот если говорить о том случае, о котором я уже упоминала, обращались ли к вам с просьбой оказать психологическую помощь пострадавшей вот в результате насилия этой 13-летней девочки? Как она себя сейчас чувствует?
Да, мы можем прокомментировать эту ситуацию в том числе. Ну, так как я уже говорила ранее, у нас просто процедуры вот эти психологические, они несколько отличаются друг от друга. Так как я присутствовала при допросе девочки, то, соответственно, моя последующая психологическая реабилитация ее, она и была, но она исключалась. Поэтому, а у нас так, как мы такое, у нас коллегиальное, очень хорошее взаимодействие, соответственно, мы так сообща предпринимаем уже дальнейшие меры реабилитации. И вот в данном случае я связалась с Анной, которая занимается ее реабилитацией.
Анна, расскажите, пожалуйста, вы клинический психолог, какую помощь вы оказываете, в чем она нуждается, как она сейчас себя чувствует?
Ну, я скажу так, что вся необходимая психологическая помощь, которая нужна на первом этапе, скажем так, потому что их будет много, это посттравматическое стрессовое расстройство, это не сиюминутная какая-то реакция, да, на ситуацию, она оказывается в должной мере и будет оказываться в дальнейшем. В чем она заключается? Прежде всего, цель – это снизить или, как мы говорим, минимизировать вот острую психологическую проблему, восстановить психологический статус и в дальнейшем нормализовать физиологическое состояние ребенка, и, что немаловажно, в дальнейшем для ее жизни – дать понять, что все-таки существует понятие безопасности людей, безопасности окружающего мира, потому что сейчас это понятие разрушено, потому что мы вообще живем по таким как бы табу, что с нами этого никогда не случится и не произойдет. А когда это происходит, вот в чем, собственно, и заключается психологическая проблема всех, в частности, и ее тоже. Поэтому работы проводятся.
Ну, как психолог, как бы вы оценили ее состояние?
Да, целью моей, в частности, является только ребенок. В какие-то другие сферы, скажем так, я не усугубляюсь. Нормализация ее психологического статуса. Естественно, девочка находится в тяжелом состоянии, отрицать это невозможно. Вот, буквально несколько дней, как она возвращается к нормальной жизни, вот это наблюдается в ее поведении, в ее образе жизни. Но это пока первые шаги.
Имеется ли у нас вообще какая-либо статистика по случаям насилия над детьми вообще? Ведете вы как психологи, возможно, или где-то в другом месте она существует?
Ну, вы знаете, что касается статистики, это проблема. Почему? Потому что, во-первых, те, которые обращаются за помощью слои населения, они не фиксируются. То есть, так как у нас нет единого центра, где мы бы все вот полученные нами сведения, мы бы их как-то группировали и давали бы свои результаты, к сожалению, статистики нету. Но есть другой еще момент. То, что мы видим, вот передавая через, например, там, разговоры в общении с коллегами, есть такие случаи, они не, к сожалению, не единичны.
Да, просто у нас как-то вот, да, в нашем коллегиальном сообществе, сообществе, так сказать, когда возникают сложные какие-то ситуации, мы их совместно обсуждаем, естественно, там без ссылки там, на личности и так далее. И то есть так или иначе, каждый наш коллега сталкивался с подобной ситуацией, с подобной проблемой. Вот, единой какой-то базы статистической, к сожалению, у нас нет.
Скажите, если не брать именно конкретно этот случай, то что бы вы еще могли бы рассказать о случаях насилия над детьми? Как это происходит? А в семьях? Это обычно делают люди близкие или, наоборот, посторонние? Вот как обезопасить ребенка?
Ну, я скажу, что вот в моей практике были ситуации, когда обращались уже совершеннолетние люди, но с попытками, так скажем, насилия по отношению к ним в несовершеннолетнем возрасте, с попытками или с фактами насилия. То есть это были обращения от самих непосредственно жертв насилия. Не могу сказать, что их было очень много, но они были. Также были ситуации, когда обращались родители детей несовершеннолетних с подобными проблемами.
Ну, мне бы, знаете, что хотела сказать вот по поводу определения, что же такое насилие над детьми. Просто это понятие такое растяжимое, и все-таки хотелось немножечко его конкретизировать. Так вот, насилие над детьми может проявляться в виде физического воздействия, сексуального воздействия, эмоционального воздействия. И вот если мы говорим о физическом воздействии, то здесь, хоть оно и более легкое, чем, например, если в сравнении, да, с сексуальным насилием, но в то же время оно более тяжелое в том смысле, что нет четких границ между физическим наказанием, как воздействием воспитательного процесса, и физическим воздействием, физическим наказанием, как уже непосредственно, ну, как физической травмы. Вот, потому что во все времена, у всех народов существовали свои культурные ценности, обращенные на воспитательный процесс. И здесь вот даже специалисты, наверное, не ответят на этот вопрос, вот где эта четкая граница. То есть если мы говорим с вами, что труд, он облагораживает человека, и мы стремимся к тому, чтобы приобщить с буквально дошкольного возраста детей наших к труду, для того, чтобы, соответственно, развитие шло лучше, соответственно, повысить их адаптацию в окружающей среде, то это норма. Но является ли нормой то, что если мама, конкретный случай свой расскажу, мама, которая оставляет ребенка 7-летнего с двумя младшими детками в семье и дает задание, она уходит, я повторяю, не на работу, вот что самое интересное, по своим делам, ее отсутствует целый день, и приходит домой, значит, если не выполнены какие-то требования, накормить, постирать, убрать, приготовить на всю огромную семью, а в силу своих психологических и физиологических особенностей ребенок просто не в состоянии выполнить эти требования, непосильные для него, и в дальнейшем, значит, влечет за собой наказание. Наказание жестокое, вплоть до лишения как пищи, вплоть до того, что ребенка выставляют на улице в зимний период в одном нижнем белье. О чем идет речь? Вот здесь что за воспитательный процесс или все-таки насильственные действия? Но я бы склонилась, конечно, к насильственному фактору, поэтому...
Однозначно.
Да,
поэтому... И эти факты, они на самом деле имеют место быть, то есть это не вымышленные нами истории.
Да, так что вот, а что касается, если продолжить сексуального воздействия, ну тут, не вдаваясь в подробности, какие... способы воздействия, можно сказать о том, какой вред причиняет оно, что оно влечет за собой, что это полностью разрушение личностных качеств у ребенка, разрушение, особенно, кстати, знаете, если это подростков касается, хотя вот принято считать, что чем меньше, чем младше ребенок, тем тяжелее. Однако у психологов существует некоторая другая версия, потому что психика ребенка она настолько пластична, что при совокупности людей, которые могут оказать помощь необходимую, да, специальную помощь, то выправить ситуацию гораздо проще у такого ребенка, несмотря на то, что это страшно, нежели чем у подростка.
Да, в более раннем возрасте. Mm-hmm. То есть имеется в виду, да.
То есть там человек просто осознает уже.
У
какие-то...
подростка там совершенно другие процессы происходят, и у него, так как у него уже самосознание, оно более, так скажем, оформленное. Сопутствующие процессы, они усугубляют, утяжеляют ситуацию.
Течение этой реабилитации, скажем так, да.
Вообще сам факт, вот, сам, да, я когда говорила вот от своих частных случаях, то я имела в виду именно факты сексуального насилия или попыток сексуального насилия.
Ну, вы сейчас говорили о том, что насилие трактуется совершенно по-разному, и что есть какая-то грань, которую трудно определить, бывает, между насилием и воспитанием. Скажите, вот, ну, то, что вы привели, там однозначно двух мнений быть не может, семилетний ребенок и такая ответственность, и наказание такое суровое. Я хочу спросить о том, что вы как психологи предпринимаете дальше? Вот когда ребенок к вам попал, да, а вы с ним работаете, дальше как-то за его жизнью не следите?
Ой, конечно, мы в некотором смысле парализованы были до недавнего времени, так как у нас отсутствует такой системный подход, так скажем, вот в решении проблем. Но сейчас мы возлагаем очень большие надежды на социальную службу, недавно сформировавшуюся. У нас подготовлены очень хорошие специалисты, социальные работники, с которыми мы активно сотрудничаем, и они являются таким связующим звеном между различными специалистами из различных областей. И в их компетенции, в их функции входит, так скажем, контроль уязвимых или неблагоприятных семей. Поэтому, то есть, вот, на мой взгляд, мы сейчас уже, по-моему, имеем больше возможностей, нежели это было раньше. Потому что мы, так скажем, парализованы в своих действиях, да, мы оказываем свою помощь, да, мы прилагаем различные усилия, но мы не вхожи в семью. Мы не имеем права внедряться в семью. То есть мы в некоторых своих функциях имеем ряд ограничений.
Скажите, а далее что происходит? Вы говорили о том, что как это может отразиться, вот такая психологическая травма, вызванная насилием в детстве. Я не имею в виду сексуальное насилие, просто
любой
вот, человек, ребенок постоянно подвергается насилию в семье. Да как это в дальнейшем может отразиться на его жизни, на его восприятии мира?
В самых общих чертах, можно сказать, самым негативным образом. И любой вид насилия, неважно, это физическое насилие, это сексуальное насилие, это пренебрежение нуждами ребенка, это травля в семье, невыполнение, так скажем, функций родительских. Это вот эти все виды, они имеют очень хорошие последствия и уже в будущей взрослой жизни человека.
А вот мне бы еще хотелось сказать, что насилие в семье порождает порочный круг, замкнутый круг. Mm-hmm. То есть, соответственно, злобное, агрессивное отношение по отношению к своему ребенку проходит через всю жизнь этого ребенка, и он вырастает, становясь взрослым, он несет эту агрессию, которая накапливается в течение всей этой жизни, и уже в более зрелом возрасте она вымещается также на своих близких, на социум, откуда и появляются, как мы сейчас принято в психологии говорить, социопаты или куда более тяжелые случаи, маниакальные синдромы, расстройства. То есть просто так бесследно это не проходит. А что касается более, как сказать, ближайшей зоны развития вот таких детей пострадавших, то это сказывается не только на психологических особенностях в изменении mm-hmm. личности, сниженной самооценки, постоянной тревожности, чувство вины, ночные кошмары, страхи, склонность к наркотическим употреблениям, наркотических средств, алкогольной зависимости, суицидальной, но и психосоматические расстройства, то есть расстройства непосредственно физиологического характера, когда уже взрослый ребенок в прошлом перенесший эту травму, бегает по врачам и не может найти причину, в чем же у него, откуда взялся, грубо говоря, там сахарный диабет. Или,
какой-то симптом, да.
Да, какой-то симптом. Или, я не знаю, сердечные какие-то расстройства. Лекарства, обычные препараты не помогают, и вот только тогда, наверное, встает вопрос о том, где искать причину. То есть не непосредственно в симптоматике, а все-таки далеко в прошлом, в детстве.
Получается так, Илана, что наибольшую опасность для ребенка представляет так называемый ближний круг?
Ну, ближайшее окружение, да. Просто в разные периоды возрастные это ближайшее окружение, оно формируется из разных людей. Ну, естественно, семья, она прежде всего, потом это сверстники, друзья, соседи, родня и так далее. Ну да, конечно же, ближайшее окружение. Но, естественно, нужно и учитывать и средства массовой информации, и вообще вот все факторы, воздействующие объективные на детей, на подростков. Я бы еще, знаете, хотела привести вот здесь, о чем сказать. Вот мы же говорим сейчас о том, какие последствия могут быть. И существует такая мировая статистика, что насильники в прошлом являлись жертвами насилия в семье. То есть вот это такая закономерность существует. Поэтому,
замкнутый круг. Получается.
Конечно, да. То есть жертва насилия сегодня может стать насильником в будущем. И тут насилие, естественно, интерпретировать можно с разных сторон. Не только, да, как мы говорили, физического или сексуального насилия. То есть это потенциальные будущие насильники.
Насколько эффективна вот такая психологическая помощь? Действительно ли человек может оправиться полностью от какой-то психологической или физической травмы? Ну, травма, наверное, всегда психологическая, полученная в результате какого-то воздействия физического, например.
Ну, оправиться не забыть, это точно. Надо начать с этого, да. То есть любая ситуация, произошедшая с человеком, она бесследно не исчезает, понятное дело. Если говорить о том, какую помощь, насколько эффективно психологическое вмешательство, конечно, эффективно. В зависимости от того, какая ситуация, какие были выбраны способы воздействия, способы коррекции, реабилитации и так далее.
Ань, дополни. Ну, вот еще, да, мне хочется дополнить, что помимо психологического воздействия, которое в острой стадии, наверное, самое необходимое и единственный способ воздействия, огромнейшую роль, которую нельзя просто игнорировать, я бы сказала, играет то окружение, в котором остается пострадавший ребенок. И здесь работу психологическую проводить нужно не только с ребенком пострадавшим, но и с этим окружением, будь то семья или близкие родственники, потому что к ним попадает ребенок, совершенно которого они не знали. Это другой ребенок, и нужно уметь обладать не обязательно специальными знаниями, но, скажем так, элементарными, которые помогут бы тоже восстановить mm-hmm. и помочь ребенку.
Mm-hmm. Да, могу здесь дополнить. Ну, роль же специалиста, она ограничена, так скажем. И большую основную даже роль играет, на самом деле, как сказала Аня, ближайшее окружение, семья. Их адекватное, так сказать, их правильное поведение, их адекватные реакции на произошедшее событие или на подростка, ребенка. То есть основная эта роль заключается в их взаимодействии.
Бывало ли у вас случаи, в вашей практике случаи, когда вы были убеждены в том, что ребенка необходимо в любом случае вытащить из этой семьи?
Однозначно, да. И неоднократно.
Да.
Да, конечно. Вот я могу вам привести очень свежий пример двухлетнего ребенка, который проживает с психически, ну, так скажем, нездоровой матерью. И, естественно, там говорить о том, что пренебрегают нуждами ребенка, но это ничего не сказать. А ребенок не получает должного медикаментозного лечения. У ребенка нет отсутствует питание. И этот ребенок живет с матерью в очень неблагоприятных условиях. То есть это один из очень многих случаев, вопиющих случаев, где крайне необходимо. То есть вообще, и я приверженец, и вообще существует такое мнение, что изымать детей из семьи – это крайний вариант. Это абсолютно крайний вариант, и это совершенно, на мой взгляд, правильное решение. Но действительно существуют такие неординарные ситуации в семьях, где просто изъять ребенка или детей из семьи – это единственный возможный верный вариант, чтобы обезопасить, так сказать, их жизнь.
Да, я полностью разделяю мнение Иланы, и, к сожалению, в моей практике были такие случаи, и неоднократные случаи, когда в какой-то момент даже опускались руки, потому что определенное воздействие по силе возможности ребенку оказывается, а дальше он возвращается обратно в ту среду, откуда он вышел, и все возвращается на круги своя. И сделать, к сожалению, ничего нельзя. И вот этот момент, он очень важный, актуальный. И я бы сказала, что нужно именно работать вот в этой сфере, всей общественности, государству тоже.
Не подключается ли на этом этапе социальные службы?
Вот уже на сегодняшний день, да, они активно подключаются к такого рода проблемам, и мы активно с ними сотрудничаем и думаем, как же нам выстраивать наши дальнейшие действия, чтобы внести, так скажем, какие-то эффективные
коррективы.
Да. У нас и со стороны законодательства есть некоторые упущения. Вот, то есть это такая совместная должна быть, на мой взгляд, работа и государства, и правоохранительных органов, и социальной службы, и представителей общественности, так сказать, потому что существуют очень острые социальные проблемы, связанные с детьми, подростками, несовершеннолетними людьми, которые, ну, если мы не будем на сегодняшний день решать, то мы просто даем возможность быть и развиваться вот этим очень негативным явлением. То есть, если мы будем продолжать делать вид, что у нас все в порядке, у нас нет социально уязвимых семей, у нас нет беспризорных, у нас нет каких-то еще других негативных факторов, то мы просто, так скажем, с такого молчаливого согласия, такого безразличного отношения даем возможность процветать очень негативным явлением, очень негативным явлением.
Мы становимся, я бы даже сказала, соучастниками вот тех вот насильников и тех людей, оказывающих такие физические воздействия по жестокому отношению с детьми. Вот.
У нас в Абхазии всегда очень трепетно относились к детям. Они всегда в семьях на первом месте, всеобщие любимцы, их всегда балуют, и это всегда, как у нас говорят, оправдано. Чем больше детей балуешь, тем лучше они потом себя ощущают в своей жизни. И я надеюсь, что на самом деле таких случаев будет, ну, по крайней мере, они не будут дальше как бы развиваться, процветать такие случаи, чтобы они не случались, и чтобы мы как-то действительно не проходили равнодушно мимо. Может быть, у вас есть какие-то пожелания к взрослым, к родителям, в семьях, как относиться к детям?
А вот мне бы очень хотелось передать, рассказать народную мудрость, которая существует с IV века. Три предложения. Если ты хочешь накричать-то ребенка, прежде посчитай 10 раз. Если ты хочешь обидеть ребенка, прежде посчитай 100 раз. Если ты хочешь причинить ему физический вред, посчитай до 100, а лучше до 1000. Вот мне бы очень хотелось передать это.
Да, могу тоже в завершение кое-что сказать. Но я бы вообще, конечно, призывала людей к тому, чтобы вообще не смели даже осуждать несовершеннолетних детей с точки зрения вот того, что они могут быть инициаторами каких-то событий. То есть это вообще очень так, ну, несовершеннолетний человек абсолютно невиновен. Он не отдает отчет тому, что с ним может происходить. И вот эта вот тенденция, которая существует, что какая-то часть общества пытается обвинить там семью или как-то сформировать такое мнение, что да, хотелось бы верить в то, что нам не придется, да, говорить о подобных ситуациях. Вот. Но на сегодняшний день, увы, мы имеем то, что имеем. И закрывать на это глаза, мне кажется, ну, нельзя, как минимум.
И благодарю вас за интервью. Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях были психолог Илана Кортуа и Анна Таргашова. До свидания.
Спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.